Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
У них такие двойные стандарты. Вот если человек прелюбодействует, они говорят, вот это действительно грех. Если человек там пьяный напился, это действительно грех. И я согласен, что это грех. Не спорю. Не хочу преуменьшить как-то этот грех. Но я хочу сказать, что двойные стандарты проявляются в том, что прелюбодеяние – это плохо. А если человек живет хаотичной, неорганизованной жизнью, он должен многим людям свое время, внимание, средства и не выполняет свои обязательства, то вот это считается мелочью. Ну, это как бы пустяк. Вот я хочу сказать, что неорганизованная жизнь – это такой же грех, как и все другие грехи. Так, да? И я хочу сказать, что ни один человек, который живет неорганизованной жизнью, он не может быть духовно зрелым. Ни один человек, который живет неорганизованной жизнью, не имеет права совершать никакое служение в церкви. Никакое. Это то, с чего я хочу начать. В первом псалме говорится о человеке, который живет организованной жизнью. Он составил свою жизнь так, чтобы уклоняться от собрания нечестивых, да? Чтобы пребывать в изучении Библии день и ночь. Ну, современным языком Библии. Писание, слово, да? Это не так, что он забросил все свои дела, забросил семью, забросил работу и сидит с Торой день и ночь ее читает. Это не так. Это, скорее всего, указывает на то, что его жизнь настолько организована, что он может читать Писание, размышлять о нем и так далее. В общем, в первом псалме описывается дисциплинированный, удаляющийся от греха и стремящийся к истине человек. И вот такой организованный, дисциплинированный образ жизни всегда ведет к успеху, к духовному успеху. Псалом 1, стих 3. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». В оригинале еврейское слово, переведенное как «успеет», имеет два значения. Первое – быть сильным, нападать. Второе значение – быть успешным, полезным. Данное слово использовалось по отношению к Иосифу 4 раза. Иосиф – это пример успешного человека, который высоко организовал свою жизнь, и везде, к чему бы ни прикасалась рука Иосифа, он имел успех. Благочестивый человек, который живет организованной жизнью, все, что он делает, имеет успех в библейском понимании этого слова, не в харизматическом. Не в харизматическом понимании этого слова, а в библейском понимании этого слова. Если он стремится познавать Слово Божие, у него будет прогресс. Если он стремится созидать семью, у него будет прогресс. Даже если он каким-то бизнесом занялся, у него в принципе будет порядок, и он к краху не придет, к такому, к какому придет человек неорганизованный, неблагочестивый. Это учит Писание. И давайте посмотрим вот это слово «успех» в жизни Иосифа. Бытие 39:23. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Вы видите, да? Он был успешен в темнице, Бытие 39:23. Начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Иосиф достойно вел дела в Египте, которые поручил ему фараон. Здесь в рамочке, пожалуйста, запомните. Благочестивый образ жизни проявляется в том, что человек эффективно выполняет все свои обязательства. Запомните это. Человек, который не выполняет свои обязательства эффективно перед церковью, женой, там, мужем, детьми, это признак греха и нечестия, признак проблемы в сердце. Я это еще раз подчеркну. Это не просто. Мы как-то на это смотрим снисходительно. Да, просто он там ленивый, веселый, грустный, какой угодно. Нет, он прежде всего имеет проблему греха в его сердце. Это первое. А потом все остальное. Или кто-то говорит, да он уж такой, да такой уж он, у него характер, у нее. Я не знаю, что вы имеете в виду под характером, но это прежде всего грех. Грех – это признак нечестивого сердца, признак проблемы в сердце, невыполнение своих обязательств на том уровне, которого от него ожидает Бог. Независимо от того, какие проблемы, вот послушайте, вот к нам, давайте так своими словами скажу, ко мне приходит опекаемый, У одного из них проблема с воспитанием детей, у другого проблема в браке отношения, у третьего проблемы, он с людьми не может коммуницировать, все время конфликтует. У четвертого проблема, там еще что-то и так далее, и так далее. С кем бы из людей я ни работал, общее для них всех одно. Если они не организуют свою жизнь и не будут жить согласно разумному расписанию, они никогда не будут зрелыми. Никогда. Никогда. Неорганизованная, хаотичная жизнь всегда порождает проблемы. Это бесполезно. Это все равно, что, я не знаю, тушить пожар бензином. Понимаете? Или, как сказать, это все равно, что из лодки, пробитой лодки, вычерпывать воду. Вот лодка пробита и вода. Вы сидите, вычерпываете. Бесполезно. Вы два ковшика туда, 10 литров сюда. Результата не будет. Поэтому первое, с чего я начинаю, я вам скажу, общее у всех. Человек пришел с проблемами, у всех одно общее. Хаос, нет организации, беспорядок, нет времени для поклонения, нет времени для служения в семье, нет времени. Все так перепутано, вот такая жизнь. Он просто живет на поводу своего настроения. Позвонили, поехал сюда, позвонили, пришел сюда. Вот это вот такое состояние, это база для того, чтобы прийти к краху жизни. Вот такое состояние хаотичное – это фундамент общий у всех людей, которые имеют грех в сердце, непослушание Богу, и которые все придут к краху, приведут к краху свою семью, своих детей, придут к краху в отношении в церкви, придут к краху в своем бизнесе. Все люди, у которых нет организации, их всех ждет один конец. Придут, нет дисциплины, человек придет даже к аморальности и прелюбодеянию. Он не привык себя дисциплинировать в чтении Библии. Он не привык себя дисциплинировать в том, чтобы вовремя вставать. Он не привык себя дисциплинировать в том, чтобы работать вовремя, в том, чтобы служить вовремя. И когда нужно будет с аморальностью бороться, у него тоже дисциплины нет. Поэтому он упадет в сети аморальности. Точно так же, как он падал во все другие сети без самодисциплины. Это ключевой вопрос. Организована ли ваша жизнь? Живете ли вы дисциплинированно или нет? Если вы не живете организованно и дисциплинированно, в разумном смысле, я не имею в виду, что каждая минута вашей жизни должна быть расписана. Нет, я не имею в виду. Если вы отклонились от графика на 30 секунд, вы грешник. Я думаю, что никто так, кроме желающих передергивать, не понимает. Жизнь должна, в общем-то, быть организованной. Должна быть серьезная часть времени, должна быть расписана. Должно быть еще время для неожиданных обстоятельств. Но основная часть жизни. Я вообще ни на что не настраиваюсь. Я просто иду, куда мне надо. Я утром проснулся, мне куда надо идти? Сюда. Я не думаю, ух, сейчас проповедовать. Я иду сюда просто. Я отсюда выхожу, мне еще куда-то ведут. Сюда выхожу, мне говорят, вот, вы должны проверить тут послание к Титу. Я сижу, проверяю. Я закончил проверять. Я обещал детям, я иду, служу детям. Потом я иду, служу жене. То есть я просто выполняю свои обязательства, двигаюсь по расписанию. Это легко. А если бы у меня не было расписания, мне нужно настроиться на проповедь. На то. Да тут только никогда не настроишься, поэтому никогда ничего не сделаешь. Понимаете, о чем я говорю? Я не настраиваюсь ни на что. Ну, будет прилив сил. Вот в таком состоянии жить нельзя. Никогда не будет. Никогда не будет. Нужно просто выполнять свои обязательства. Как помочь человеку, который живет неорганизованной жизнью и страдает проблемой невыполненных обязательств? Влияние проблемы. Проблема невыполненных обязательств возникает в результате того, что человек не выполняет регулярно свою ответственность и не решает текущие проблемы. Нерешенные проблемы накапливаются и увеличиваются, словно снежный ком, что вызывает у человека панику, отчаяние, депрессию, нежелание бороться и решать проблемы. Вот вы сегодня не выполнили свое обязательство где-то. Завтра это увеличивается. Послезавтра еще. И еще. И еще. Вот вы не выполняете сегодня обязательства по воспитанию ваших детей. Завтра они что-нибудь украдут в школе. Потом они украдут что-нибудь побольше в обществе. А потом они вообще украдут миллион. Я к примеру говорю. Сегодня ваш ребенок обижает кого-то в церкви. Завтра он изобьет соседа. А послезавтра он ударит работника милиции. А потом он окажется в тюрьме. Итак, все проблемы, все проблемы. Вы что-то не делаете, это обязательно приведет вас к катастрофе. Влияние проблемы. В общем, невыполненные обязательства никогда не стоят на месте. Вы сегодня не выполняете и думаете, что так будет и завтра? Нет, завтра будет хуже. Вот вам нужно сегодня поднять какой-то груз. Это ваша ответственность. А вы не хотите, думаете, подниму завтра. Но завтра эта штанга будет уже в два раза больше висеть. А послезавтра в три, а потом в четыре. Причина проблемы. Смотрите, когда мы говорим «причина проблемы», мы уже об основной причине сказали, это сердце. Нет благочестия, нет дисциплины, нет послушания Богу. Причина, проблема всегда в сердце. Согласны? Но сейчас мы говорим о внешнем проявлении проблемы, внешние причины проблемы. Первое внешнее проявление проблемы. Количество обязательств превышает возможности человека при условиях высокоорганизованной жизни. Вот давайте представим, что вот это обязательство. Это обязательство. Давайте минимум сделаем. Первое обязательство – служение в семье. Второе обязательство – работа. Третье обязательство – служение в церкви. Четвертое обязательство – ну, хобби, скажем, у человека. Он любит рыбу ловить. И с приятелями каждую субботу ловит рыбу. Его задача – удочки приносить. Все остальное приносят его приятели. Вот у человека количество обязательств. Если он будет жить очень организованной жизнью, высокоорганизованной, то он сможет выполнить только вот эти три обязательства. Он сможет служить жене, в церкви и на работу ходить. И работать хорошо. Удочки уже ему некогда приносить будет. Но обычно, вообще-то, обычно, скорее всего, человек не так сделает. Он, наверное, вот так лучше сделает. Обычно, чаще он вот так сделает. Семья у него, кажется, на последнем месте. Ну, друзей-то нельзя подвести как? Рыбалка – это серьезно. Вот. Ну, в церкви, а что люди скажут? А на работу, а что я буду есть? Ну, а жена, дети уж стерпят. Это количество обязательств. У него слишком много обязательств. Даже если он будет жить организованно, он может выполнить только три. Он может выполнить только три из четырех. Он взял слишком много обязательств. Поэтому ему нужно от какого-то из обязательств отказаться, да? Вот от этого, скорее всего, и жить ему нужно вот так. Это вот первая проблема, когда количество обязательств превышает возможности человека, даже если человек будет жить очень организованно. Следующая проблема – некачественное выполнение обязательств. Смотрите, если у человека обязательств больше, чем возможностей, то он будет выполнять при организованной даже жизни только несколько. Это один вариант. Другой вариант. Если у человека обязательств больше, чем возможностей, даже при высокоорганизованной жизни он может снизить качество выполнения обязательств. Он все успевает. Он и в семье, и на работе, и в церкви, и на рыбалке. Но реально-то он может только три выполнить. К чему же это ведет? К снижению качества. Удочку он принес не ту, забыл, или вообще на рыбалку опоздал. В церкви он опоздал, не успел, проспал. Это его синонимы, это второе имя у него. На работе тоже кое-как, все на него жалуются. Да и в семье уже тоже все кое-как. То есть, смотрите, у него количество обязательств больше, чем возможностей. Он набрал себе столько обязательств, там еще можно добавить. Но пытается все их выполнить, в результате чего уровень выполнения низкий. Низкий. Здесь он набрал много обязательств, выполняет все качественно, но некоторые вообще не выполняет. Здесь на него только друзья обижаются. Нет, не друзья, жена. Только жена обижается. Она думает, это только. Но это самое главное. А здесь на него все обижаются. Потому что он всех подводит. Это вот первое развитие событий. Когда количество обязательств – это причина проблемы. Почему люди не выполняют свои обязательства? У них количество обязательств выше, чем возможность их выполнить, даже если они свою жизнь максимально организуют. Поэтому они либо качественно выполняют только часть, а часть набранных обязательств вообще не выполняют, либо они все выполняют, но некачественно. И то, и другое неверно. Вторая причина проблемы. Количество обязательств превышает возможности человека при условиях неорганизованной жизни. Вот смотрите, человек живет жизнью неорганизованной. Я только что описывал. Ну вот захотелось, сделал. Жена просит, ну что-то выполни. Он, да что-то настроения нет. Дети говорят, ты же обещал. Ну мало что я обещал, я сейчас устал. Церкви говорят, ты же должен выполнять. Он говорит, я не настроился. Ну и так далее. В общем, у человека количество обязательств превышает возможности при условиях неорганизованных. В общем, он живет неорганизованно. И из всех обязательств, вот четырех, может только вот два выполнять. Если бы он организовал свою жизнь, он, может быть, все бы выполнял. Но так как он не организовал свою жизнь, то вот в таком хаотичном режиме, он хоть из себя, как говорится, выжмет максимум, а больше двух вот обязательств выполнить не может. При организованной жизни он бы все выполнил. Но так как жизнь не организована, только два. Третье давайте вообще пропустим. Это там сложно и не совсем верно здесь ошибка, когда напечатали, я не хочу сейчас. Просто зачеркни, пропускаем дальше. Итак, разобрались, да, какова причина невыполненных обязательств. Либо у человека слишком много обязательств, даже если он жизнь свою организует максимально, все равно их не выполнит. И он пытается решить эту проблему тем, что не все выполняют или все выполняют, но некачественно. Либо у человека есть возможность все выполнить обязательства, но его жизнь неорганизована и ограничивает его только несколькими. Каковы же последствия невыполненных обязательств? Невыполненные обязательства множатся и несут за собой новые проблемы, а также они могут переплетаться между собой, образовывая дополнительные проблемы. Ну, я вам приведу пример. Вот смотрите, вот у человека невыполненные обязательства, да? Жена там пусть будет и дети, например, да? Невыполненные обязательства производят обязательно проблему. Проблемы, как правило, размножаются. Они не стоят на месте. Вот жена была недовольна, теперь она уже дважды недовольна. С детьми была одна проблема, но так как ты не уделял им время, с ними уже две проблемы. Потом каждая из этих проблем, ну, я имею в виду, я условно говорю, там может быть и 3, и 10. Дальше еще раз они размножаются. Итак, вы видите, что да, проблемы множатся, переплетаются с другими проблемами и становятся такими большими, что даже не дают возможность эти обязательства выполнять. И вся жизнь человека разрушается. Вся жизнь разрушается. Тут пример есть у вас на страничке 4, посмотрите, пожалуйста. У человека есть обязательство изучать Писание перед Богом. Это обязательство перед Богом. Он не выполняет это обязательство. У него нет дисциплины изучения. Человек не напоминает себе через Писание о важности служения семье. У человека проблема, он не выполняет свои обязательства по чтению Писания, по изучению Писания. И так как он не выполняет, вот смотрите, он, представляете, посещает церковь, где ясно, нет ясного учения библейского. Он ходит в церковь, ну просто как прихожанин, пришел, отсидел, ушел. Дома Писания не читает, работает с неверующими. По сравнению с другими неверующими, он хороший муж, жене не изменяет, деньги от нее не прячет, там, не знаю, не наркоман и так далее. Он неплохой муж, но он через Писание себе не напоминает о том, что он на самом деле плохой с точки зрения Библии, и ему нужно меняться. Итак, он не читает Писание, и в результате этого появляется проблема. Проблема нет. Не выполняет свои обязательства перед женой, не служит ей, не помогает ей, не наставляет ее, не утешает ее, не обличает ее, не вразумляет ее и так дальше. В результате того, что он не выполняет свои обязательства, возникает проблема, эта проблема размножается. У него появляется конфликт с женой. Конфликт с ней возникает. Она недовольна тем, что он не выполняет свои обязательства перед ней. Конфликт в семье всегда связан с конфликтами. С женой всегда отражается на детях. Кто-то говорит, давай разведемся, но детей будем любить. Вы знаете, но худшего зла вы не можете сделать детям, чем конфликтовать. И они это не могут, может быть, понять, осмыслить, но худшего зла сделать своему ребенку, чем жить в конфронтации со своим мужем или женой, нельзя. Просто нельзя, его нет. Особенно, если вы ссоритесь при детях. Это вы просто уничтожаете своего ребенка. Итак, он не выполнял свои обязательства по чтению, возникла проблема. Он не выполнял свои обязательства перед женой, проблема размножилась. У него теперь конфликт с женой и конфликт с детьми. А жена еще настраивает детей против него, а он против нее. Понимаете, да? Дальше каждая из этих отдельных проблем еще увеличивается. У него конфликт с женой, он не хочет домой идти. Он задерживается на работе, пока они все устанут, там спать ляжут. А жена отказывается ходить в церковь, посещать служение, видите? Он задерживается на работе, начинает изменять жене. Может быть, мысленно, входя в интернет и оставаясь на греховных сайтах. Может быть, он оставляет служение в церкви, естественно, его совесть обличает, он начинает, да я не буду делать. Братья спрашивают, ну а почему ты не ходишь служить? Он прямо не говорит, как-то так выскальзывает. Дальше проблема с женой. Жена не посещает служение, ее обличают служители и говорят, почему ты оставила церковь, и обличают ее, посылают не одного, двух, трех свидетелей. Дальше у жены было, если какое-то в церкви служение, служение разрушилось. Дальше проблема с детьми. Дети смотрят, что такое творится в семье. И жена недовольна церковью, потому что в церкви ее обличают, и она клевещет на церковь. И дети не хотят ходить в церковь, о которой мама так плохо говорит, и церковь, которая воспитала такого папу и такую маму. Дальше дети уходят из церкви и вступают в брак с неверующими людьми. Дальше они показывают плохой пример в церкви. И, может быть, некоторые дети совершают преступления. Понимаете, да? Вот как неорганизованная жизнь, хаотичная жизнь ведет к краху жизни, к катастрофе. Так что если вы не организуете свою жизнь, вы никогда не принесете, вы не будете как дерево, посаженное при потоках вод, и о вас нельзя будет сказать, все, что он не делает, успеет. Поэтому, когда к нам приходит человек за помощью, мы обязательно должны сделать все, чтобы его жизнь была организована. Потому что если его жизнь не будет организована, он обязательно придет к краху жизни, к катастрофе. Организация – это ключ к духовным благословениям. Так мы увидели, как эта проблема развивается. Решение проблем. Профилактика или как не допустить проблем невыполненных обязательств. Как не допустить проблемы невыполненных обязательств? Прежде всего, нельзя брать на себя больше обязательств, чем реально их возможно выполнить. То есть количество обязательств не должно превышать возможности. Я помню, когда мы начинали служение «Слово истины», вот запись дисков там и все, и все. И оно так очень плохо развивалось вначале. И брат, который плохо его развивал, он приходит и говорит: «Я хочу еще записывать еще диски других проповедников, и третьих, и пятых, и десятых». Вот. И я ему говорю: смотри, ну у тебя есть вот эти обязательства, ты их сейчас выполняешь хорошо? Он говорит: плохо. А если ты возьмешь еще больше обязательств, ты будешь лучше их выполнять или хуже? Он говорит: хуже. Надо их брать? Он говорит: наверное, нет, а я не подумал. И так бывает во многих сферах. И люди элементарно в семье не успевают, а они везде. Везде, они в церкви, они ходят, всех наставляют, учат. А свое элементарное, малейшее, ты выполняй сначала. А так можно набрать много обязательств и быть перед всеми виноватым, виновным. Вообще, даже служитель может жить в депрессии. Я одного преподавателя семинарии, он говорит: ты не живешь в депрессии? Я говорю: нет. Он говорит: а я в депрессии. Он говорит: почему? Да я никуда не успеваю. Я и перед студентами виноватым должен преподавать. И люди хотят со мной консультацию, я им назначил, не успеваю. И жена от меня что-то требует. И дети. Он говорит: я живу в постоянном состоянии стыда. Я всем должен и не могу помочь. Мне так плохо. Благочестивый человек не должен такого допускать. Благочестивая жизнь проявляется в том, что человек реально оценивает свои способности и не берет ничего больше, чем он может сделать. Я могу сейчас назначить вам всем консультации. Это будет, может быть, радостью для кого-то очень быстрой. Но очень быстро вы меня возненавидите все, потому что я не способен. И вы начинаете, он сказал: мне пообещал, не пришел. Представляете, вы пришли, сидите, я не пришел. Обычно у меня бывает наоборот. Представляете, вы сидите, я не пришел. Ты где? Я скажу: да забыл, ты знаешь, на рыбалку поехал. А тут ты. И так очень быстро я могу развалить церковь. За месяц я настрою против себя, всех людей, и церковь будет разрушаться. А я думаю, я буду молиться: Господи, благослови церковь. Оно разрушается, потому что все недовольны и справедливо недовольны. Ты если сказал, ты делай, а не сказал, тогда не делай. Очень просто все. Поэтому я очень внимательно слежу за тем, чтобы не обещать то, что я не сделаю. И если я что-то не делаю, я думаю, что у меня нет возможности это сделать. И вообще, и поэтому я вам хочу сказать, чтобы вы знали, я счастливый человек. Вообще моя жизнь очень медленно идет. Как бы внутренне, я так очень медленно, спокойно, я вот изучаю, я преподаю, я иду туда. Вот если внешне посмотреть, кажется, что я туда-сюда езжу, но внутренне у меня какой-то такой мир, умиротворение и такая какая-то даже заторможенность. Я очень спокойно все внутренне делаю, потому что я знаю, что я делаю максимально качественно, как только я могу. И я знаю, что я не подвожу людей. Я не обещаю людям то, и так как я их не подвожу, они на меня не злятся. И я не раздражаюсь, и счастливо живем с народом Божьим. Это очень просто, на самом деле. Вот. И я, конечно, знаю, что они могут на меня обижаться за то, что я недостаточно много с ними общаюсь. Но пусть лучше они меня считают плохим, потому что я не так часто к ним подхожу, чем они будут считать меня плохим от того, что я пообещал с ними общаться, а не пришел. Поэтому я из двух зол выбираю наименьшее и надеюсь, что разумные люди все понимают. А тот, кто не понимает, ну их, на них можно умереть, их обучая, и так и не достичь никаких целей. Вот что я хочу сказать. Итак, решение проблемы, профилактика. Не брать, это все была иллюстрация к тому, чтобы не брать больше обязательств, чем ты можешь. Следующее. Необходимо организовать свою жизнь в соответствии с количеством обязательств. Необходимо определить количество обязанностей, разбив их на временные отрезки, ежегодные, ежемесячные, еженедельные. Конкретно поясняем, сейчас разбираемся, как организовать свою жизнь. Вот если ваша жизнь организована, как ее организовать? Привожу пример. Итак, у вас есть разные цвета, возьмем. Ежегодные обязательства. Синие – это ежегодные, годовые. У вас есть обязательства ежемесячные. И у вас есть обязательства еженедельные. Вот неделя у вас. Вот у вас есть определенные здесь обязательства. Вы должны разобраться, какие у вас есть обязательства ежегодные, ежемесячные и еженедельные. И включить их, вот вверху это обязательство, а внизу сейчас нарисуем это расписание. Расписание должно быть ежегодным как минимум, то есть большие отрезки включать меньше и меньше. Я вам на своем примере расскажу. Вот у меня есть, например, ежегодное расписание, и у меня тут каждый год есть обязательства. Ну, у меня есть, например, обязательство проводить конференции. Например, скажем, в Ростове, например, вот в Башкирию сейчас я еду. Это не просто так, знаете, я проснулся, я не люблю делать ничего, что меня заставляют делать неожиданно. Мне говорят, вот ты можешь это сделать? Так, стоп, если не запланировано, вы хотите всю мою жизнь запутать, я на это не поддаюсь. Я не могу куда-то пойти, если не запланировано, иначе у меня будет хаос. Но у меня есть, конечно, время, если кто-то умер или какой-то кризис, то я могу пойти. Но если просто так, отклонившись от цели, это будет неэффективно. Итак, у меня есть обязательство конференции, скажем, проводить. Вот в Башкирию поехать, в Ростове конференция. Это у меня ежегодное обязательство. У меня есть обязательство, скажем, перед семьей проводить с ними отпуск. Скажем, например, в июле. Вот это в июле у меня отпуск. Вот здесь у меня, значит, конференции. У меня есть обязательства ежегодные. Ну, скажем, каждый год я знаю, сколько я должен написать. Например, вот в этом году я закончил третий том Евангелия от Иоанна, и вот в ближайшее время закончу конспекты по посланию к Титу, и еще зимой я напишу еще одну книжку о спасении. Понимаете, да? И я проверю это, я отдам тем, кто дальше будет проверять, это будет все вот оно работать разумно. Вот у меня есть обязательства. Значит, если у меня есть эти обязательства, а здесь расписание, то в ежегодном расписании я оставляю место для выполнения этих обязательств, да? Понимаете? Для конференции у меня место. То есть, если меня спросят в ноябре куда-то, в начале ноября куда-то пойти или так далее, еще там, я скажу, извините, у меня конференция. Если меня в июле просят провести конференцию, я им говорю, вы знаете, извините, у меня время с семьей. Если меня просят написать какую-то книжку на какую-то тему или сказать проповедь, я им скажу, извините, я не могу, я уже работаю над материалом, который у меня есть обязательство сделать тогда-то и тогда-то. И это очень спокойно, ежегодное обязательство. Очень комфортно, нет паники. И я сюда не добавляю себе ничего, то, что я реально не могу сделать, оставаясь счастливым и радостным в Боге. Дальше у меня есть ежемесячные обязательства. Я все вам не представляю. Например, ну какие, скажем, школа, там, скажем, вечеря, да, у нас, оплата коммунальных услуг, там, в конце концов, и так далее. То есть у меня есть какие-то ежемесячные обязательства, которые я также переношу в свое расписание ежемесячное. И в ежемесячном расписании для них есть место. Для них есть место. Дальше у меня есть еженедельные обязательства. У меня есть еженедельные обязательства, я должен готовить проповедь. Поэтому я это обязательство, вот здесь 4 дня, вторник, среда, четверг и пятница, вот эти 4 дня полностью у меня для подготовки проповедей, там, книг, редакции, школы и так далее. Вот полностью 4 дня здесь у меня заняты, только я пишу и читаю и работаю в эти дни. Могу, если я очень переутомился, у меня голова болит, я могу в обед сделать прогулку небольшую, и после прогулки я еще плодотворней поработаю во второй части дня. Кстати, разум у меня, это у многих, работает эффективнее после, вот уже туда 4, 5, 6 часов наиболее быстро пишешь, и мысли приходят хорошо. Утром пока голова раскачается, на это нужно время. Поэтому, зная это, я, как правило, с вечера уже материал на черновике пишу, чтобы утром я уже только обрабатывал. Пока мой разум работает эффективно вечером, я уже его на черновике написал, а утром я делаю только обработку. А обработка не требует такой интенсивной работы разума. Поэтому я только сделал обработку, а пока я сделал, разум запустился. Разум, это, знаете, это как двигатель, который нужно такой тяжелый, знаете, раньше заводили. Разум запустился уже на обработке, и я уже могу опять эффективно делать. Но если я сделаю неправильно, если я с утра начну какое-то исследование с текста, я могу просто просидеть до обеда, думать, обед, ужин, вторник, среда, четверг, пятница, а проповеди нет, скажу, брат, сестре, нет. Думал, не додумался. А потом то одно, то другое. Ой, сами знаете, жизнь замотала, закрутила. Простите, больше. Ну вот, детский лепет такой. Итак, у меня есть обязательство готовить проповедь. У меня есть обязательство работать по дому. Это, например, понедельник я уделяю, субботу. У меня есть обязательство там еще какое-то. Даже, кстати, вот ежемесячное обязательство, оно с еженедельным перекликается, потому что одну неделю я должен, понимаете, да? И оно также перекликается с годовым, потому что какие-то дни недели выпадают на конференции. У меня есть обязательство проводить братские общения в четверг. У меня есть обязательство консультировать людей и так далее. И все это здесь спроецировано. И поэтому у меня есть обязательство с женой встречаться. То есть у меня нет такого ситуации, что я прихожу, а жена сидит на меня, дуется недовольная. Говорит, что такое? Ну ты же обещал вот что-то сделать, ты не сделал. Если такого нет. Потому что то, что я запланировал, я выполняю. Если она что-то хочет дополнительное, она мне должна заранее сказать, и мы с ней вместе включим это в расписание. Если я не буду выполнять свои обязательства, включенные в расписание, тогда я виноват. Если она будет от меня требовать то, что не включено в расписание, тогда она виновата, потому что она не сказала мне, что я должен это включить в расписание, чтобы выполнять. Понимаете вообще меня? или нет? Очень просто и очень тогда легко жить. А как-то, когда ребенок пошел в школу, она говорит мне: «Почему ты не делаешь с ним уроки?» Я говорю: «Стоп, а почему ты не сказала, что это часть моего расписания?» Да, нет, если ты хочешь, чтобы я делал, давай тогда включим, в расписании не будет проблем. Включили, и все хорошо. Вот один из вариантов. Понятно, да, как решать эти проблемы? Дальше, следующее. Как решать проблему невыполненных обязательств, если она породила уже множество проблем? Смотрите, ну вот я сейчас говорю, кто-то скажет: ну тебе легко, а я-то уже жил много лет с проблемами, у меня уже столько тут проблем накопилось. Такая ситуация запутанная, что я всем должен и каждому, что я уже, ну не знаю, что мне делать вообще. Как решать проблему невыполненных обязательств, если она породила уже множество других проблем? Давайте это изобразим. Ну, необходимо исповедать, определить причину и исповедать перед Богом: «Господи, прости, что я взял обязательств больше, чем могу, не организовал свою жизнь». И необходимо попросить прощения у людей. И необходимо составить расписание в соответствии со своими обязанностями. Ну, давайте я коротко сейчас вот совсем объясню. Вот смотрите, вот ваши обязательства. Вы набрали себе много обязательств. Вы решили, вы поняли, что это плохо, и решили разобраться со своей жизнью. Но реально видите, что можете выполнить при всей максимальной организации только вот эту часть обязательств. А что делать вот с этими? Вот вы сейчас выслушали этот урок, сказали: да, хорошо жить организованно. Но я сейчас буду стараться, но даже если я буду стараться, я же только вот столько могу выполнить. А с этими что делать? Ну что делать с ними? Вот что нужно делать. Нужно покаяться перед Богом. И дальше нужно ко всем людям, перед которыми вы виновны в невыполнении обязательств, идти и просить прощения у них. Просить прощения и просить отсрочки, устанавливая реальные сроки, чтобы не породить новые проблемы. Ведь вы можете пойти к людям и сказать: я вам отдам деньги через недельку, а отдать через две, и вы породили новую проблему. Понимаете, да? Просить прощения и устанавливать реальные сроки, реальные. И делать это следует вот как. Как же разобраться с обязательствами, которые у вас есть, а выполнить вам нереально? Вот давайте попытаемся разобраться. Здесь у нас таблица, и на этом мы уже закончим. Вот смотрите, вот сейчас, вот давайте все ваши обязательства здесь, значит, отметим. Первое, или ситуацию. Первое, у вас конфликт с женой, нет времени для общения, нет времени совершать совместные покупки и так далее. Дальше у вас вторая проблема. И смотрите, вы все свои обязательства рассматриваете, перед всеми просите прощения. Значит, у вас конфликт с женой, нет времени, и вы думаете, конфликт с женой нужно решать срочно, и вы задаете вопрос: это срочно или можно отсрочку взять? Вы видите, что она на грани истерики, и она говорит, что это не срочно, но вы понимаете, что это срочно. Поэтому вы вносите это в срочную программу, это срочно. Дальше вы должны закончить объект на работе. И там люди милосердно говорят: ну нам не к спеху, можно еще пару неделек подождать. Значит, вы берете отсрочку. Дальше у вас третий конфликт с невыполненных обязательств. Вам отключили электричество за неуплату. Видите, у человека совсем дело плохо. Значит, вы оцениваете: без электричества с женой сколько ни общайся, а если света нет, стиральная машина не работает, то это срочно. Дальше вам нужно отремонтировать дверь в школе, которую сломал ваш ребенок. И там говорят: ну, мы можем подождать, да, немножко можем подождать. Дальше у вас пятая проблема. Вам нужно посещать библейские занятия в церкви. И вам здесь говорят: ну, сейчас в этот кризисный момент можешь взять отсрочку, да, пару недель пропустить, потом нагонишь. Дальше вам нужно проводить время с детьми, и вы видите, что они вообще в диком состоянии, их нужно, отсрочку нельзя взять, срочно. Дальше вы видите, что нужно восстановить разрушенную стену, скажем, там, между вами и соседом. Вы понимаете, что это может подождать. Дальше нужно там во дворе что-то сделать. Тут успели дерево у вас, да, тоже отсрочка. Дальше девятое, нужно отремонтировать автомобиль, но он еще ездит и пару недель проездит, тоже отсрочка. Итак, вы определили все свои обязательства и увидели, где у вас срочно, где отсрочка. Дальше что вы делаете? Ну, это один из вариантов. Первая неделя, что вы делаете? Значит, смотрите, вы первые, ну, это только как пример, поймите, это все гибко, в зависимости от вашей... Первые два дня, понедельник и вторник, вы не занимаете ничем, а оставляете для выполнения текущих обязательств. У вас же есть текущие обязательства. Вот те, которые сейчас, которые приходят новые, это те, которые у вас уже накопились. А у вас же есть настоящие. То есть вам сегодня нужно там, ну, что-то сделать, там, кран отремонтировать в доме. Он сегодня поломал. Вот вы смотрите, вы вот так вот все распределили, но вы понимаете, что может кран поломаться. Вы понимаете, что может, там, я не знаю, что угодно, там, крыша поломаться. Там, ну, все, что хочешь. Поэтому вы не занимаете все свое расписание, а оставляете время для решения текущих проблем. Иначе, если вы все время займете, то у вас новые проблемы возникнут, у вас опять будет коллапс. Так вы оставили время для решения текущих проблем, а дальше начинаете разрешать те вопросы, которые неотложны. Это первый, третий и шестой. Вот вы здесь уделяете дни для решения неотложных вопросов. И в субботу, воскресенье тоже оставляете для текущих проблем. Но, смотрите, хотя вы, это только как пример, хотя вы оставили время для решения текущих проблем, если Бог вас помиловал, и у вас не возникли дополнительные проблемы, то в это время нужно не на диване лежать, а брать другие проблемы и разрешать их, заполняя эти время решением остающихся проблем. Понимаете, да? Но если беда не приходит, как говорится, одна, если сразу все, Господь решил заняться вашим воспитанием всерьез, то тогда вам придется здесь текущие проблемы решать. Следующая неделя, я только как вариант предлагаю, поймите, да? Это не как бы не закон. Люди любят закон. Скажите закон. Ну, это только это благодать. Только как вариант. Дальше, следующая неделя. Вы опять, скажем, оставляете 3 дня для решения текущих проблем. И здесь начинаете решать другие проблемы, в которых вы попросили отсрочку. Здесь опять оставляете для решения текущих проблем. Дальше, третья неделя. Еще вы здесь определили, смотрите, где у вас отсрочка на 1 неделю, а где отсрочка на 2 недели. И там, где отсрочка на 3 недели. Поэтому здесь вы решаете вопросы, на которых время отсрочки уже заканчивается. Понимаете? Третья неделя. То же самое. Выполнение текущих обязательств. И там то, что не достает. 2, 7, 8. Приблизительно понимаете, о чем идет речь, да? Послушайте. Другого пути разрешить коллапс невыполненных обязательств, я прочитал всю литературу, какую только мог, я не мог придумать. Если у вас есть, скажите мне. Я хочу знать. Я обязательно внесу следующий урок. Но другого пути нет. Нужны принципы, основные принципы. Принцип такой. Если вы должны и не можете, единственное, что вы можете сделать, идти и просить, и умолять об отсрочке, да? А потом дальше подстроить свою жизнь таким образом, чтобы то, что первоочередное, начать сразу, что второстепенное потом, и что на третьем шагом. Другого пути нет. Но знаете, что может помешать? Я с одним занимался. А еще гордыня бывает. То есть у него проблема, он должен прийти и сказать, и рассказать человеку ситуацию так, чтобы человек дал ему отсрочку. Ну, скажем, он, вот этот проблемный, он должен вам 20 тысяч рублей. И он должен прийти и сказать, ты знаешь, я такой неразумный христианин, я так растратил свою жизнь впустую, я так опозорился перед Богом, людьми, женой и детьми. Прости меня, пожалуйста, милый друг, дай мне отсрочку. И он даст. А если он придет и скажет, ну ты это, ну что там, потерпишь недельку, а? Что, тебе трудно, что ли? То он вам отсрочку не даст. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ну, то сейчас надо правильно себя представить. Сердце должно быть покаянное. А если вы все это с гордым сердцем, вы еще уже все у вас завал, а вы еще хотите имидж сохранить, ну, вы знаете, вы ничего не сохраните. И если вы пытаетесь сохранить имидж, смотрите, в таком состоянии, то вы придете однажды к такому коллапсу, что ваш позор будет иметь международный масштаб. Тут вы перед одним стыдитесь, вам будет стыдно перед всеми знакомыми, которые живут на всех континентах. Если у вас такие есть. Вот к чему это все приведет. Примечание читаем и заканчиваем. Решение текущих проблем и одновременно проблем, накопившихся в прошлом, потребует от опекаемого огромного напряжения. Ему, может быть, придется спать всего несколько часов в сутки. Это напряжение нужно терпеть. Впоследствии, когда с обязательствами прошлого будет все решено и необходимо будет решать только текущие проблемы, опекаемому будет легче.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!